В середине июля пропал Изот. Заговорили, что он утонул, и дня через два подтвердилось. В верстах в семи ниже села к луговому берегу прибила его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастье объяснили тем, что Изот, вероятно, заснул на реке, и лодку его снесло на пыжи трех барж, стоявших на якорях в верстах в пяти ниже села. Ромась был в Казани, когда случилось это. Вечером ко мне в лавку пришел Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал, глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил, «Когда хохол воротится?» «Не знаю». Он начал крепко растирать ладонью бритое свое лицо, тихонько ругаясь матерными словами, рыча, как подавившийся костью. «Что ты?» Он взглянул на меня, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала. Видя, что он не может говорить, я тревожно ждал чего-то печального. Наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь. Ездил я с Мигуном. Лодку смотрели Изотову. Топором дно-то прорублено, понял? Значит, убит Изотушка, не иначе. Встряхивая головою, он стал нанизывать матерные слова одно на другое, всхлипывал сухим горячим звуком, а потом, замолчав, начал креститься. Нестерпимо было видеть, как этот мужик хочет заплакать и не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушел, встряхивая головою. На другой день вечером мальчишки, купаясь, увидали Изота под разбитую баржею, обсохшей на берегу немного выше села. Половина днища баржи была на камнях берега, половина в воде, и под нею у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось вниз лицом длинное тело Изота с разбитым пустым черепом. Вода вымыла мозг из него. Рыбака ударили сзади. Затылок его был точно стесан топором. Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака. Казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег. Угрюмо сосредоточенно на берегу стояло десятка два мужиков-богачей. Бедняки еще не воротились с поля. Суетился, размахивая посошком вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и оттирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя по очереди на меня и Кукушкина. Он грозно нахмурил брови, но его бесцветные глаза слезились, и рябое лицо показалось мне жалким. «Ой, озорство!» — причитал староста, семеня кривыми ногами. «Ой, мужики, нехорошо!» Дородная молодуха, сноха его, сидя на камне, тупо смотрела в воду и крестилась дрожащей рукой. Губы ее шевелились, и нижняя, толстая, красная, как-то неприятно, точно у собаки, отвисала, обнажая желтые зубы овцы. С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики. Толпа осторожно и негромко гудела. Занозистый был мужик. Чем это? Это вон Кукушкин занозист. Зря извели человека. Изот смирно жил. «Смирно?» — завыл Кукушкин, бросаясь к мужикам. «Так за что же вы его убили, а? Сволочь, а?» Вдруг истерически захохотала какая-то баба, и хохот кликуши точно плетью ударил толпу. Мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке. «На, животный!» Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул мне: «Уходи, драться будут!» Его уже ударили. Он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием. «Видал, как я Кузьмина шарахнул?» К нам подбежал Баринов, пугливо оглядываясь на толпу у баржи. Она сбилась тесной кучей, из нее вырывался тонкий голос старосты. «Нет, ты докажи, кому я мир волю, ты докажи!» «Уходить надо отсюда мне», — ворчал Баринов, поднимаясь в гору. Вечер был знойен, тягостная духота мешала дышать. Багровое солнце опускалось в плотные синеватые тучи. Красные отблески сверкали на листве кустов. Где-то ворчал гром. Предо мною шевелилось тело Изота, и на разбитом черепе волосы, выпрямленные течением, как будто встали дыбом. Я вспоминал его глуховатый голос, хорошие слова. В каждом человеке детское есть, на него и надо упирать, на детское это. Возьми хохла, он будто железный, а душа в нем детская. Кукушкин, шагая рядом со мной, говорил сердито: «Всех нас вот эдак. Господи, глупость какая!» Хохол приехал дня через два поздно ночью, видимо, очень довольный чем-то, необычно ласковый. Когда я впустил его в избу, он хлопнул меня по плечу. «Мало спите, Максимыч!» Изота убили. «Что?» Скулы у него вздулись желваками, и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражку, он остановился среди комнаты, прищурив глаза, мотая головой. «Так, неизвестно кто». «Ну да». Медленно прошел к окну и сел там, вытянув ноги. «Я же говорил ему. Начальство было?» «Вчера, становой». «Ну что же?» — спросил он и сам себе ответил. «Конечно, ничего». Я сказал ему, что Становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощечину лавочнику. «Так, ну что же тут скажешь?» Я ушел в кухню кипятить самовар. За чаем Ромась говорил: «Жалко этот народ. Лучших своих убивает он. Можно думать, боится их. Не ко двору, а не ему, как здесь говорят. Когда я шел этапом в Сибирь эту, каторжанин один рассказал мне. Занимался он воровством. Была у него целая шайка, пятеро. И вот один начал говорить: «Бросимте, братцы, воровство. Все равно толку нет, живем плохо». И за это они его удушили, когда он пьяный спал. Рассказчик очень хвалил мне убитого. «Троих, — говорит, — прикончил я после него, не жалко. А товарища до сего дня жалею. Хороший был товарищ, умный, веселый, чистая душа». «Что же вы убили его, спрашиваю? Боялись, выдаст?» Даже обиделся. «Нет, — говорит, — он бы ни за какие деньги не выдал, ни за что. А так как-то неладно стало дружить с ним. Все мы грешные, а он будто праведник. Нехорошо». Хохол встал и начал шагать по комнате, заложив руки за спину, держа в зубах трубку, белый весь, в длинной татарской рубахе до пят. Крепко топая босыми подошвами, он говорил тихо и задумчиво. «Много раз натыкался я на эту боязнь праведника, на изгнание из жизни хорошего человека. Два отношения к таким людям. Либо их всячески уничтожают, сначала затравив хорошенько, или, как собаки, смотрят им в глаза, ползают перед ними на брюхе. Это реже. А учиться жить у них, подражать им, не могут, не умеют. А может быть, не хотят». Взяв стакан остывшего чая, он сказал: «Могут и не хотеть. Подумайте, люди с великим трудом наладили для себя какую-то жизнь, привыкли к ней. А кто-то один бунтует: не так живете». «Не так? Да мы же лучшие силы наши положили в эту жизнь, дьявол тебя возьми!» И бац его, учителя, праведника: «Не мешай». «А все ж таки живая правда с теми, которые говорят: не так живете. С ними правда. И это они двигают жизнь к лучшему». Махнув рукою на полку книг, он добавил: «Особенно эти. Эх, если б я мог написать книгу. Но не гожусь на это. Мысли у меня тяжелые и нескладные». Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал: «Как жалко Изота». И долго молчал. «Ну, давайте ляжем спать». Я ушел к себе на чердак, сел у окна. Над полями вспыхивали зарницы, обнимая половину небес. Казалось, что луна испуганно вздрагивает, когда по небу разольется прозрачный красноватый свет. надрывно лаяли и выли собаки, и если б не этот вой, можно было бы вообразить себя живущим на необитаемом острове. Рокотал отдаленный гром, в окно вливался тяжелый поток душного тепла. Предо мною лежало тело Изота на берегу под кустами ивняка. Синее лицо его было обращено к небу, а остекленевшие глаза строго смотрели внутрь себя. Золотистая борода слиплась острыми комьями. В ней прятался изумленно открытый рот. Главное, Максимыч, доброта, ласка. Я Пасху люблю за то, что она самый ласковый праздник. К синим его ногам, чисто вымытым Волгой, прилипли синие штаны, высохнув на знойном солнце. Мухи гудели над лицом рыбака. От его тела исходил одуряющий, тошнотворный запах. Тяжелые шаги на лестнице. Согнувшись в двери, вошел Ромась и сел на мою койку, собрав бороду в горсть. А я, знаете, женюсь. Да. Трудно будет здесь женщине. Он пристально посмотрел на меня, как будто ожидая, что еще скажу я. Но я не находил, что сказать. Отблески зарниц вторгались в комнату, заливая ее призрачным светом. «Женюсь на Маше Деренковой». Я невольно улыбнулся. До этой минуты мне не приходило в голову, что эту девушку можно назвать Маша. Забавно. Не помню, чтобы отец или братья называли ее так, Маша. «Вы что, смеетесь?» «Так. Думаете, стар я для нее? О, нет. Она сказала мне, что вы были влюблены в нее? Кажется, да. А теперь? Прошло? Да, я думаю. Он выпустил бороду из пальцев, тихо говоря. В ваши годы это часто кажется, а в мои это уже не кажется, но просто охватывает всего, и ни о чем нельзя больше думать, нет сил. И, оскалив крепкие зубы усмешкой, он продолжал. Антоний проиграл Цезарю Октавиану битву при Акциуме потому, что, бросив свой флот и командование, побежал на своем корабле вслед за Клеопатрой, когда она испугалась и отплыла из боя. Вот что бывает. Встал Ромась, выпрямился и повторил, как поступающий против своей воли. Так вот как. Женюсь. Скоро? Осенью, когда кончим с яблоками. Он ушел, наклонив голову в двери ниже, чем это было необходимо. А я лег спать, думая, что, пожалуй, лучше будет, если я осенью уйду отсюда. Зачем он сказал про Антония? Не понравилось это мне. Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен. Ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Острый запах окутал сады. Там гомонили дети, собирая червобоину и сбитые ветром желтые и розовые яблоки. В первых числах августа Ромась приплыл из Казани с дощанником товара и другим груженным корабами. Было утро, часов 8 буднего дня. Хохол только что переоделся, вымылся и, собираясь пить чай, весело говорил: «А хорошо плыть ночью по реке». И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно, как будто гарью пахнет. В ту же минуту на дворе раздался вопль Аксиньи: «Горим!» Мы бросились на двор. Горела стена сарая со стороны огорода. В сарае мы держали керосин, деготь, масло. Несколько секунд мы оторопело смотрели, как деловито желтые языки огня, обесцвеченные ярким солнцем, лижут стену и загибаются на крышу. Аксинья притащила ведро воды. Хохол выплеснул его на цветную стену, бросил ведро и сказал: «К черту! Выкатывайте бочки, Максимыч! Аксинья, в лавку!» Я быстро выкатил на двор и на улицу бочку дегтя и взялся за бочку керосина. Но когда я повернул ее, оказалось, что втулка бочки открыта, и керосин потек на землю. Пока я искал втулку, огонь не ждал. Сквозь дощатые сени сарая просунулись острые его клинья, потрескивала крыша и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку, я увидал, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы-дети. Хохол и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его во враг. А среди улицы стоит черная седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно: «А, дьяволы!» Снова вбежав в сарай, я нашел его полным густейшего дыма. В дыму гудело, трещало. С крыши свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась в раскаленную решетку. Дым душил меня и ослеплял. У меня едва хватило сил подкатить бочку к двери сарая. В дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на меня сыпались искры, жаля кожу. Я закричал о помощи, прибежал хохол, схватил меня за руку и вытолкнул на двор. «Бегите прочь, сейчас взорвет». Он бросился в сени, а я за ним и на чердак. Там у меня лежало много книг. Вышвырнув их в окно, я захотел отправить вслед за ними ящик шапок. Окно было узко для него. Тогда я начал выбивать косяки полупудовой гирей. Но глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло. Я понял, что это взорвалась бочка керосина. Крыша надо мной запылала, затрещала. Мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня, и мне стало нестерпимо жарко. Бросился к лестнице. Густые облака дыма поднимались навстречу мне. По ступенькам вползали багровые змеи, а внизу в сенях так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Я растерялся. Ослепленный дымом, задыхаясь, я стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая желтая рожа, судорожно искривилась, исчезла, и тотчас же крышу пронзили кровавые копья пламени. Помню, мне казалось, что волосы на голове моей трещат, и кроме этого я не слышал иных звуков. Понимал, что погиб, отяжелели ноги и было больно глазам, хотя я закрыл их руками. Мудрый инстинкт жизни подсказал мне единственный путь спасения. Я схватил в охапку мой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом ромося и выпрыгнул в окно. Очнулся я на краю оврага. Предо мной сидел на корточках ромась и кричал: «Что?» Я встал на ноги, очумело глядя, как таяла наша изба, вся в красных стружках, черную землю пред ней лизали алые собачьи языки. Окна дышали черным дымом, на крыше росли, качаясь, желтые цветы. «Ну что?» — кричал хохол. Его лицо, облитое потом, выпачканное сажей, плакало грязными слезами, глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталась мочала. Меня облила освежающая волна радости, такое огромное мощное чувство. Потом ожгла боль в левой ноге, я лег и сказал хохлу: «Ногу вывихнул». Ощупав ногу, он вдруг дернул ее. Меня хлестнуло острой болью, и через несколько минут, пьяный от радости, прихрамывая, я сносил к нашей бане спасенные вещи, а ромась с трубкой в зубах весело говорил: «Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб, и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал Максимыч». Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал вещи в кучу и говорил чумазой, растрепанной Аксинье: «Сидите тут, стерегите, чтобы не воровали, а я пойду гасить». В дыму под оврагом летали белые куски бумаги. «Эх», — сказал ромась, — «жалко книг. Родные книжки были». Горело уже четыре избы. День был тихий. Огонь не торопился, растекаясь направо и налево. Гибкие крючья его цеплялись за плетни и крыши как бы неохотно. Раскаленный гребень чесал солому крыш, кривые огненные пальцы перебирали плетни, играя на них, как на гуслях. В дымном воздухе разносилось злорадно ноющее жаркое пение пламени и тихий, почти нежно звучавший треск тающего дерева. Из облака дыма падали на улицу и во дворы золотые галки. Бестолково суетились мужики и бабы, заботясь каждый о своем, и непрерывно звучал воющий крик «Воды!». Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни и службы по обе стороны пожарища. Его покорно слушались. И началась более разумная борьба с уверенным стремлением огня пожрать весь порядок, всю улицу. Но работали все-таки боязливо и как-то безнадежно, точно делая чужое дело. Я был настроен радостно, чувствовал себя сильным, как никогда. В конце улицы я заметил кучку богатеев со старостой и Кузьминым во главе. Они стояли, ничего не делая, как зрители, кричали, размахивая руками и палками. С поля верхами скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы встречу им, бегали мальчишки. Загорялись службы еще одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев и уже украшена алыми лентами пламени. Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, угли, и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи. «Не трусь!» — кричал хохол. Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил ее на мою голову. «Рубите с того конца, а я здесь!» Я подрубил один-два кола, стена закачалась, тогда я влез на нее, ухватился за верх, а хохол потянул меня за ноги на себя, и вся полоса плетня упала, покрыв меня почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу. «Обожглись?» — спросил Ромась. Его заботливость увеличивала мои силы и ловкость. Хотелось отличиться перед этим дорогим для меня человеком, и я неистовствовал, лишь бы заслужить его похвалу. А в туче дыма все еще летали точно голуби страницы наших книг. С правой стороны удалось прервать распространение пожара, а влево он распространялся все шире, захватывая уже десятый двор. Оставив часть мужиков следить за хитростями красных змей, Ромась погнал большинство работников в левую. Пробегая мимо богатеев, я услыхал чье-то злое восклицание «Поджог!». А лавочник сказал: «В бане у него поглядеть надо». Эти слова неприятно засели мне в память. Известно, что возбуждение, радостное особенно, увеличивает силы. Я был возбужден, работал самозабвенно и, наконец, выбился из сил. Помню, что сидел на земле, прислонясь спиною к чему-то горячему. Ромась поливал меня водой из ведра, а мужики, окружив нас, почтительно бормотали: «Селенка у ребенка, этот не выдаст». Я прижался головою к ноге Ромася и постыднейше заплакал, а он гладил меня по мокрой голове, говоря: «Отдохните, довольно». Кукушкин и Баринов, оба закоптевшие как черти, повели меня во враг, утешая: «Ничего, брат, кончилось». «Испугался?» Я не успел еще отлежаться и прийти в себя, когда увидал, что во овраг к нашей бане спускается человек 10 богачей. Впереди их староста, а сзади его двое соцких ведут под руки Ромася. Он без шапки, рукав мокрой рубахи оторван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орет: «В огонь еретицкую душу! Отпирай баню!» «Ломайте замок, ключ потерян», — громко сказал Ромась. Я вскочил на ноги, схватил с земли кол и встал рядом с ним. Соцкие отодвинулись, а староста визгливо и испуганно сказал: «Православные, ломать замки не позволено!» Указывая на меня, Кузьмин кричал: «Вот этот еще! Кто таков?» «Спокойно, Максимыч», — говорил Ромась. «Они думают, что я спрятал товар в бане и сам поджег лавку. Оба вы! «Ломай! Православные, отвечаем! Наш совет!» — Ромай шепнул. «Встаньте спиной к моей спине, чтобы сзади не ударили». Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда. А я тем временем сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой. «Ничего нет». «Ничего? Ах, дьяволы!» — кто-то робко сказал. «Напрасно, мужики!» И в ответ несколько голосов, буйно как пьяные. «Чего напрасно? В огонь! Смутьяны! Артели затевают! Воры! И компании у них воры! Цыц!» — громко крикнул Ромась. «Ну, видели вы, что в бане у меня товар не спрятан? Чего еще вам надо? Все сгорело. Осталось вот, видите? Какая же польза была мне поджигать свое добро? Застраховано!» И снова 10 глоток яростно заорали. «Чего глядеть на них? Будет, натерпелись!» У меня ноги тряслись и потемнело в глазах. Сквозь красноватый туман я видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них и едва сдерживал злое желание бить этих людей. А они орали, прыгая вокруг нас. «Ага, колья взяли! С кольями? Оторвут они бороду мне», — говорил хохол, и я чувствовал, что он усмехается. «И вам попадет, Максимыч, эх! Но спокойно, спокойно. Глядите, у молодого топор!» У меня за поясом штанов действительно торчал плотничный топор. Я забыл о нем. «Как будто трусят», — соображал Ромась. «Однако вы топором не действуете, если что». Незнакомый маленький хромой мужичонка, смешно приплясывая, неистово визжал. «Кирпичами их издаля! Бей в мою голову!» Он действительно схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его мне в живот. Но раньше, чем я успел ответить ему, сверху ястребом свалился на него Кукушкин, и они, обнявшись, покатились во враг. За Кукушкиным прибежали Панков, Баринов, Кузнец, еще человек 10, и тотчас же Кузьмин солидно заговорил. «Ты, Михайло Антонов, человек умный, тебе известно, пожар мужика с ума сводит. Идемте, Максимыч, на берег, в трактир», — сказал Ромась, и, вынув трубку изо рта, резким движением сунул ее в карман штанов. Подпираясь колом, он устало полез из оврага, и когда Кузьмин, идя рядом с ним, сказал что-то, он, не взглянув на него, ответил: «Пошел прочь, дурак». На месте нашей избы тлела золотая груда углей. В середине ее стояла печь, из уцелевшей трубы поднимался в горячий воздух голубой дымок. Торчали до красна раскаленные прутья койки, точно ноги паука. Обугленные вереи ворот стояли у костра черными стражами. Одна верея в красной шапке углей и в огоньках, похожих на перья петуха. «Сгорели книги», — сказал хохол, вздохнув. «Это досадно». Мальчишки загоняли палками в грязь улицы большие головни, точно поросят. Они шипели и гасли, наполняя воздух едким беловатым дымом. Человек лет 5 отроду, беловолосый, голубоглазый, сидя в теплой черной луже, бил палкой по измятому ведру, сосредоточенно наслаждаясь звуками ударов по железу. Мрачно шагали погорельцы, стаскивая в кучу уцелевшую домашнюю утварь. Плакали и ругались бабы, ссорясь из-за обгоревших кусков дерева. В садах за пожарищем недвижимо стояли деревья. Листва многих порыжела от жары, и обилие румяных яблок стало виднее. Мы сошли к реке, выкупались, и потом молча пили чай в трактире на берегу. «А с яблоками мироеды проиграли дело», — сказал Ромась. Пришел Панков, задумчивый и более мягкий, чем всегда. «Что, брат?» — спросил хохол. Панков пожал плечами. «У меня изба застрахована была». Помолчали. Странно, как незнакомые, присматриваясь друг к другу щупающими глазами. «Что теперь будешь делать, Михаил Антонович?» «Подумаю. Уехать надо тебе отсюда. Посмотрю. «У меня план есть», — сказал Панков. «Пойдем на волю поговорим». «Пошли». В дверях Панков обернулся и сказал мне. «А не робок ты. Тебе здесь можно жить, тебя бояться будут».